Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Правительство России намерено внести в Государственную Думу законопроект о выплате компенсаций жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. И Министерство юстиции уже подготовило соответствующий документ. На днях об этом сообщил уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин. По его словам, проект предусматривает такой порядок выплат, при котором для получения компенсации будет достаточно обратиться с заявлением в специальную комиссию, минуя длительную судебную процедуру, как это происходит сейчас. Так вот, о том, нужен ли и для чего подобный законопроект, о праве на социальную защиту пострадавших в результате терактов и проведения контртеррористических операций, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы пострадавших от терактов, и член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Но я сразу хочу оговориться, что, во-первых, самого текста законопроекта, о котором рассказал Георгий Матюшкин, не видел практически никто, но, может быть, только его составители. На сайте Минюста он пока не выложен, как это обычно делается, если Министерство юстиции выступает инициатором какого-то закона. И в самом министерстве от комментариев воздерживаются, говорят, вот дождитесь, пока появится на сайте текст. Большинство депутатов Государственной Думы, которым предстоит вроде как этот законопроект изучать и принимать, тоже о нем пока только слышали, и от комментариев или воздерживаются, или вот говорят, как Геннадий Гудков, член Комитета по безопасности Государственной Думы, о том, что, ну, в принципе, было бы неплохо детализировать некоторые моменты, как должны происходить выплаты, компенсации, но ничего конкретного я, к сожалению, сказать не могу, говорит он, потому что я не видел текст. Поэтому нам сегодня предстоит, обсуждая эту проблему, говорить не столько о законопроекте, сколько о том, вот действительно нужен ли он, и для чего он нужен, и почему люди, которые пострадали от террористических актов, крупнейших на территории России, таких как теракт в Норд-Осте, теракт в Беслане, теракты в Волгодонске, почему люди так настаивают на том, чтобы все-таки этот закон был принят специально для них? Вот первый вопрос, Людмила, у меня к вам. Вообще, нужно ли принимать, с вашей точки зрения, какой-то специальный закон, если непрестанно на протяжении многих лет чиновники говорят, что у вас есть закон о противодействии терроризму, у вас есть гражданский кодекс, и этого вам вполне себе достаточно, если вы хотите получить какие-то компенсации.
Закон принимать нужно обязательно, и мы об этом говорили, когда столкнулись с проблемой Норд-Оста, защищая права пострадавших, заложников и родственников погибших в Норд-Осте. Закон не регламентирует четкого порядка компенсации размера вреда, который причинен человеку, либо родственнику, когда он погиб. То есть это общий закон. Как назывался раньше закон? Закон о борьбе с терроризмом. Причем здесь потерпевший? Как сейчас называется закон? Закон о противодействии терроризму. Ну, причем здесь пострадавший от терроризма? То есть в законе прописываются, как нужно пресекать, как нужно ликвидировать, то есть какие создавать, да, специальные
условия для того, чтобы противодействовать, да, в общем,
да,
терроризму.
Да, причем здесь потерпевший?
Ну, насколько я помню, в этом законе содержится же и такая фраза, которая говорит о том, что, в принципе, вред за теракты должны выплачивать, собственно, сами террористы.
Смотрите, как хитро все у нас происходит в государстве, ну, во всяком случае, с этим законом. Закон о борьбе с терроризмом говорил у нас о том, что вред возмещается за счет казны субъекта федерации, на территории которой произошел террористический акт. Это был вред, а под вред подпадает и материальный ущерб, и моральный вред. Что сейчас в законе? Сейчас в законе написано: ущерб возмещается за счет федеральной казны вины, но этот ущерб определяется перечнем. Статья 18 сейчас, она отсылочная. Отсылает она к правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее, на 5 строчек, да, название этих правил. И в этих правилах 10-м пунктом прописано, откуда берутся эти деньги и в каких суммах выделяются эти деньги. Но, опять же, это компенсационные выплаты, это не возмещение вреда. Хочется единым платежом выплатить все, но здесь есть и моральный вред, здесь есть и лечение, здесь есть и реабилитация, и так далее, и так далее. Про моральный вред написано четко, что моральный вред выплачивают террористы. А если террорист-смертник вместе с заложниками скончался, с кого моральный вред получать?
Хотя или он был не смертник, а был уничтожен в ходе проведения вот этой контртеррористической операции.
Даже если он не был уничтожен, его посадили в тюрьму на много-много лет, ну, на всю жизнь, да? Горбылёва. Ей взыскали 1,5 миллиона морального вреда в Хорошевском суде. С террористов, с Декушевой, с Крым-Шамхалова, которые взорвали дом, где погибли ее дочь, ее зять и ее маленький внук. Ей заплатили на сегодняшний день, дай бог памяти, 25 рублей. Это прошло уже несколько лет с момента удовлетворения иска. Вы понимаете, о чем речь?
Складывается такое впечатление, что вот то, как будут жить дальше люди, выжившие после террористического акта, государство не так уж сильно и волнует. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, Дмитрий, сравнительно недавно, когда были внесены какие-то дополнения, изменения в закон, был достаточно четко прописан порядок компенсации для альфовцев, для людей, которые задействованы вот в проведении контртеррористических операций, освобождении заложников, и им обеспечены какие-то законодательные гарантии. Почему же, как вы считаете, этого не было сделано для потерпевших?
В новой редакции закона о противодействии терроризму четко прописаны все те финансовые объемы помощи семьям погибших бойцов спецподразделений. Расписано, сколько, когда, с какой регулярностью их семьи будут получать пенсии. Слава богу, что это наконец сделано. Это послужит каким-то успокоением и для бойцов спецподразделений, которые идут на смерть, не зная, что их ждет впереди, как это было на Норд-Осте. Но следующие идут 11 строк общих слов. На усмотрение Российской Федерации отправляет закон все вопросы помощи пострадавшим при терактах.
А кого подразумевает в данном случае закон? Ну, кто должен выступать в лице Российской Федерации? Суд, представитель исполнительной власти, представитель законодательной власти? Кто?
Здесь все так же. Ничего не определено. Теракты прокатились у нас по очень многим городам. Официально признано пострадавшими от террористических актов, согласно постановлениям прокуратур, более 20 тысяч человек. 1867 человек погибли при терактах. Это не считая последних взрывов маршруток в Владикавказе и других трагедий. Пострадавшие все это время не сидели на месте. В 2005 году адвокат Игорь Леонидович Трунов подал свой проект закона о помощи пострадавшим при терактах. Он канул где-то в недрах Государственной Думы. Также такой проект закона был разработан организацией пострадавших при терактах из города Волгодонск. Он обсуждался во всех организациях пострадавших при терактах, был вывешен для обсуждения на сайте «Голос Беслана». На этот проект ответил Комитет Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению.
Что же они ответили?
Здесь подчеркивается, я цитирую. Следует отметить, что до настоящего времени порядок осуществления компенсационных выплат не утвержден. Это дата 5 июня 2008 года. Дальше не отмечают. Вместе с тем, в каждом конкретном случае данные выплаты осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми актами правительства Российской Федерации. То есть субъекты Федерации на местах осуществляли выплату, я подчеркиваю, материальной помощи. Уже позднее досужие юристы разных субъектов пытаются представить эту материальную помощь
как компенсация со стороны государства.
Конечно.
Как выплата ущерба, даже не компенсация, а выплата ущерба. И очень интересно происходило в процессе рассмотрения дела, когда все же взыскивали с правительства Москвы по старому закону, извините, Дмитрий Эдуардович, я вас немножко перебила, по старому закону денежные средства в счет выплаты ущерба потерпевшим. Вот эти деньги, 100 тысяч, их отнимали из той суммы, которую выплачивали.
То есть вот эти 100 тысяч, которые 150, правительство направило, да, на,
да,
помощь,
да, их отнимали. Какая же это материальная помощь? Если материальная помощь, то она должна быть безвозмездной и добровольной.
Но в истории с пострадавшими от терактов вообще очень много кощунственного чего-то происходит со стороны государства. То, как себя ведут чиновники, иногда просто приводит в ужас, волосы дыбом встают. Я просто вот эту историю никак не могу забыть, которая в конце прошлого года начала разворачиваться вокруг лицея Кораллова, который в свое время финансировал Михаил Ходорковский. Ну, собственно, и сейчас родители Михаила Ходорковского занимаются этим лицеем очень активно. Так вот, там проходили реабилитацию дети, которые пострадали от терактов. Точнее, не проходили реабилитацию, а просто учились бесплатно. Да. И в прошлом году налоговые органы заявили о том, что их опекуны обязаны заплатить государству налоги за то, что их дети там безвозмездно учатся. И там какие-то суммы были по 50, по 70 тысяч. Ну, это просто безумие. Это вот с точки зрения общечеловеческой логики понять такие действия государства невозможно. И, кстати, Дмитрий, эта история, это, я так понимаю, еще не закончилась до сих пор?
Эта история не закончилась. В прошлом году Лариса Николаевна Фролова, которую государство признало опекуном двух внуков,
и которые взыскали 250 рублей ежемесячно, да, Дмитрий Эдуардович?
215 рублей
на детей, 215 рублей.
Пенсия по утрате кормильцев?
Да.
Я напомню, погибли оба родителя, осталось двое внуков. Один из них поступил на обучение в лицей Кораллова. Поскольку лицей Кораллова не является государственным общеобразовательным учреждением, а эта формулировка присутствует во многих наших законах, это дало возможность налоговой инспекции выставить претензии по подоходному налогу за полученный дополнительный доход. Журналист Валерий Панюшкин в ответ на это отметил очень интересный прецедент. У нас есть лицо в государстве, которое бесплатно пользуется охраной, обеспечением, медицинской помощью. Чего бы с этого первого лица не взыскать 13%?
Ну, по аналогии, да?
По аналогии. Чем отличается первое лицо государства от Ларисы Николаевны? Чем оно лучше? История получила продолжение в Беслане. Такие же налоговые претензии получили жители Беслана, которые отдали своих детей в тот же лицей. Я напомню, что лицей этот создавался тогда еще не только для детей, потерявших родителей при терактах, но и при других трагедиях. В частности, там учатся дети генерала Гамова, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей, и за исполнение своих служебных обязанностей. То есть это дети с очень тяжелой судьбой. И вот на таких детей обратило взор Министерство по налогам и сборам. В Беслане жители Беслана долгое время не хотели идти по этому вопросу в суд, надеялись, что местная налоговая инспекция не будет исполнять приказ из Москвы, но этого не произошло. И они вынуждены были объявить в прессе, что они готовы пойти в суд. После чего правительство Северной Осетии взяло на себя выплаты данных требований налоговой инспекции.
Но, тем не менее, эти требования не отпали все-таки.
Эти требования не отпали. Нашей организации через депутатов Госдумы был подан запрос Министерства по налогам и сборам. Было получено разъяснение, что данные претензии являются незаконными.
Но, тем не менее...
Но судебный пристав, надавив на пожилую женщину, успел получить с нее истребуемые средства, и вернуть их будет очень-очень большой проблемой.
Ну, теперь нужно просто будет из-за этого судиться. Ведь вся эта история, это на самом деле очень хорошая иллюстрация того, в том числе, почему необходим специальный закон о социальной защите и поддержке пострадавших в результате террористических актов. Поскольку ведь этот закон мог бы как раз регулировать вот такие ситуации, прописывать льготы. Но мы отдельно поговорим чуть позже о вашем проекте. Я знаю, что вы разрабатывали, Дмитрий уже как раз сказал немного о том, что в прошлом году вы его рассылали во всевозможные инстанции, и вот из Совета Федерации вам пришел ответ. Я просто хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право», и у микрофона Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной сегодня адвокат Людмила Айвар и член Координационного совета региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Еще я хочу вам предложить послушать фрагмент моего интервью с председателем организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой. И я ей, собственно, задала тот же вопрос, с которого начала сегодняшнюю передачу. Почему нужен специальный закон о защите пострадавших от терактов? Давайте послушаем.
Тяжелое моральное состояние, тяжелое физическое состояние. Чтобы реабилитировать, стать полноправным гражданином, нужна финансовая помощь. Этого нет, потому что нет закона. Мы и митинговали, пикетировали, обращались в различные международные организации. Но сколько можно? Государство имеет все возможности, чтобы помочь потерпевшим. Абсолютно все. была бы воля, было бы желание. И вот те должностные лица, от которых это зависит, они, в общем-то, саботируют. И этим показывают, в общем-то, по сути, они не патриоты своего государства, не патриоты по отношению к своему народу. Иначе как еще можно объяснить того, что вот в течение 5 лет вот этот закон, он отсутствует после Беслана. А после других трагедий, был Волгодонск, Нордост, это люди еще больший срок вот, страдают, ждут, когда наконец-то государство поможет. 30 тысяч потерпевших терактов по стране. Это по самым скромным подсчетам. А потерпевших контртеррористических операций это значительно большее количество людей. И они все потерпевшие по вине государства, они все стали потерпевшими. И им надо помогать. Во всех других государствах решается эта проблема, а Россия это все как-то игнорируется.
Это был фрагмент интервью моего с председателем организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой. У меня сразу возникает вопрос, Людмила, к вам. Вот как вы считаете, может быть, появление вот этого нового закона, о котором сказал уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин, оно как раз и стало возможным после того, как государство, наконец, обратило внимание вот на эти митинги, пикеты, бесконечные какие-то акции, что люди, наконец, достучались, и вот этот закон примут.
Если бы было так просто разговаривать с государством, я думаю, что принимались бы гораздо более либеральные и нужные в том числе законы, собственно, и закон, который сейчас принимается. Я не думаю, что он будет принят, не питаю иллюзий, что он будет именно такой, какой мы ждем его от государства. А вот какой он будет, ну, мы сейчас все только догадываемся. И можно бравировать перед европейским сообществом, перед самими собой о том, что вот, видите, мы принимаем, разрабатываем закон. Давайте сначала его прочитаем. Будет ли он иметь обратную силу? Как он будет относиться к тем людям, которые уже пережили теракт? Как он будет распространяться на будущий период времени, на предыдущий? Какие суммы ущерба будут прописаны в этом?
И будут ли вообще прописаны?
Да, и будут ли прописаны? Может, в этом законе будет прописано только, откуда нужно брать эти деньги, какие бланки нужно заполнять и как признавать пострадавшим? Собственно, может быть и такое. А какая-нибудь норма отсылочная на правила, на положение или на что-нибудь еще?
Вообще, судя по публикациям в российской прессе, у меня-то сложилось впечатление, что этот закон вообще немножко не о том, что этот закон-то в первую очередь касается жителей Чечни
и контртеррористических операций.
Кавказа и контртеррористических операций.
Что такое контртеррористическая операция? Это когда приходят наши бойцы, когда они вот именно спасательные работы осуществляют. То есть, когда приходят наши бойцы, когда начинают спасать заложников, ликвидировать террористов, и при проведении контртеррористической операции есть жертвы, есть разрушения, есть причинение вреда имуществу, и вот это является контртеррористической операцией. А когда террорист причинил вред, это вред, причиненный террористическим актом, а не контртеррористической операцией. Это два разных понятия. Поэтому вот от этих элементарных вещей очень многое зависит. Если примут закон, что во время контртеррористической операции был уничтожен дом, а сейчас по вот этим правилам, о которых я сказала, выплачивают 300 тысяч. Представьте себе дом, да, живут люди, несколько семей в Чечне, двух- или трехэтажный дом, дети, семьи. Его взрывают, разрушают, платят 300 тысяч.
И вот попробуйте на 300 тысяч найти новый дом.
Вот давайте мы им дадим 300 тысяч, и пусть они попробуют себе купить за 300 тысяч жилье тем, кто это придумывает.
Но, тем не менее, получается, что люди, которые, например, погибли от взрыва самолета, их этот закон уже никак не касается. Ведь там же не было контртеррористической операции, правильно?
Там хуже. Там до сих пор спорят, откуда вылетел самолет, где он упал и кто из субъектов федерации, субъект, пропустивший террористов на борт самолета, или субъект, достойно похоронивший погибших на своей территории, должен выплачивать компенсации.
Тогда вот еще действовал старый закон, когда выплачивал субъект федерации. И вот смотрите, старый закон о борьбе с терроризмом прекратил свое действие, новый закон о противодействии терроризму. И те люди, которые пострадали во время действия старого закона, на них новый закон не распространяется. Сейчас примут этот закон, как они пропишут, распространяется он, на какой период времени, на каких потерпевших, и что конкретные действия какие должны быть, либо государство, либо субъекта, либо что. Совершенно непонятно. Я думаю, что вообще этот закон должен пройти какое-то общественное обсуждение. обсуждение. Он должен был быть вывешен на сайте, его должны были обсуждать комиссии общественные. То есть это настолько злободневная тема.
Но мы будем надеяться, что это все и произойдет, потому что в Думе-то его пока как раз нету, и к первому чтению он не готовится, и, может быть, как раз и будет время его обсудить. Да, Дмитрий?
А я могу напомнить историю с принятием поправок к закону о противодействии терроризму. Мы обращались, точнее, наш адвокат Игорь Леонидович Трунов и Людмила Константиновна обращались в Конституционный суд с вопросом о соответствии тогда действующего федерального закона о борьбе с терроризмом норм Конституции.
Гражданскому законодательству и Конституции, да.
Первый ход Конституционного суда был, что они ушли на каникулы.
На каникулы, да.
Второй ход, что они разъяснили, что в настоящее время в Думе рассматривается новая редакция закона о противодействии терроризму, где будет подробно расписаны объемы и размер помощи пострадавшим при терактах. Такую же сказку нам рассказывала Элла Памфилова. Она умоляла не публиковать наш доклад «Нортост. Неоконченное расследование», не рассылать его, что президент сейчас, после второго слушания в Думе, вдруг возьмет и завернет этот закон на доработку. Но этого не произошло. А что способствовало принятию нового законопроекта? Почему через много-много лет после прошедших терактов это делается только сейчас? Ответ. В Страсбурге Россия проиграла количество исков на сумму 2,5 миллиона евро. Как мы видим, в Страсбурге уже работает новый представитель Российской Федерации, господин Матюшкин, работавшая до него госпожа Вероника Миленчук, снята с этой должности, полагаю, за большое количество проигранных. То есть чиновники, не желая закладывать бюджет средства на помощь пострадавшим, уже закладывают средства на выплаты через решение Страсбургского суда.
Ну вот, собственно, вот уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин, о котором вы говорили, он и рассчитывает на то, что Дума сначала примет вот этот закон о компенсациях, а вслед за этим Страсбург вернет жалобы россиян на нарушения, допущенные в ходе проведения контртеррористических именно операций, и подобных обращений из России Европейский суд поступает множество, а вот Матюшкин полагает, что создание в стране механизма урегулирования этой проблемы, собственно, и позволит вернуть рассмотрение этих дел на национальный уровень и избавит российскую казну от огромных штрафных санкций, потому что выплаты несоизмеримы, те, которые назначает Европейский суд по правам человека и в российских судах. Мы обязательно разовьем эту тему и проблему обращения в Европейский суд по правам человека. Меня также интересует и судьба вашей жалобы, жалобы пострадавших в результате теракта в Норд-Осте, но это произойдет сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы пострадавших от многих терактов, и член Координационного совета региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. По словам адвоката Кадырова, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Мировое сообщество резко осудило взрывы в столице Индонезии Джакарте, в результате которых не менее 9 человек погибли, десятки получили ранения. На юге Афганистана в результате серии взрывов погибли более 10 человек, среди них 5 детей и британский солдат. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. Он участвовал в освещении таких событий, как убийство президента Джона Кеннеди, война во Вьетнаме, полет человека на Луну. На востоке Афганистана в субботу утром разбился американский истребитель F-15. Как сообщил представитель командования США в Афганистане Грег Джулиан, оба летчика, находившиеся на борту, погибли. На переговорах президентов Армении и Азербайджана в Москве не было сделано ни шагов вперед, ни шагов назад. Об этом заявил Бернар Фесье, французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта. Европейская наблюдательная миссия, работающая в Грузии, должна иметь доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. Президенты шести стран СНГ встретятся сегодня в Москве на скачках. Ежегодные скачки на приз президента России стали местом традиционных неформальных встреч лидеров стран СНГ. Вице-президент США Джо Байден направляется на будущей неделе в Грузию и на Украину. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
«Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Людмила Айвар и член Координационного совета региональной общественной организации содействия и защиты пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. И сегодня мы говорим о том, нужен ли и для чего нужен специальный закон о праве на социальную защиту пострадавших в результате терактов и проведения контртеррористических операций. В принципе, надежды на то, что этот закон вот-вот будет принят, появились в связи с недавним заявлением уполномоченного Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина, который сказал, что вроде как Министерство юстиции какой-то законопроект разработало. Его, правда, пока никто не видел, и не все совсем понимают и представляют, о чем в этом законопроекте пойдет речь. Но, как мы уже говорили в первой части передачи, потерпевшие своими силами подготовили собственный законопроект. В прошлом году он направлялся и в Государственную Думу, и в правительство, и президенту Российской Федерации. Отовсюду пришли отписки, никто его рассматривать не хотел. А насколько мне известно, вот буквально, может быть, чуть меньше месяца назад организация «Норд-Ост» предприняла попытку повторно протолкнуть этот законопроект в Думу, передать депутатам при содействии благотворительной организации, которую создали звезды российской эстрады и ветераны группы «Альфа».
И госпожа Швецова, вице-мэр Москвы.
Да, но сейчас пока еще неизвестна реакция депутатов на этот законопроект.
Дошел, да, Мария, он, даже не протолкнуть, наверное, а скорее любезно попросить ознакомиться с этим законопроектом и, может быть, использовать его в своей законодательной деятельности.
Обратить на него внимание, да, 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 в лучшем, да, случае. Да, ну, да, вот, возможно. И тем не менее, мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о том, что там написано в этом законопроекте, и что, с вашей точки зрения, в первую очередь просто необходимо в нем предусмотреть?
По-хорошему, проект этого закона должны были разрабатывать субъекты федерации, где уже прошли, к сожалению, такие чудовищные трагедии. Перечислять их не буду, список слишком большой. Но что происходит на самом деле? Мэр Челябинска, у которого на руках было только 5 пострадавших при теракте в Норд-Осте, обращался к президенту Российской Федерации с просьбой разработать положение о статусе потерпевшего при теракте, чтобы за счет своих местных средств, повторяю, своих местных средств, на законном основании осуществлять помощь
этим людям.
Этим
То
людям.
Есть это была такая добрая воля.
То есть чем власть властей дальше от Москвы, тем она человечней. Надо отметить, что на Ставрополе, которое давно уже подвержено набегам террористов, там очень много пострадавших при маленьких терактах, которых многие и не слышали даже, и которые не признаны порой терактами, таких пострадавших много, там уже были приняты меры социальной помощи. Разработана специальная книжка пострадавшего при теракте, разработаны методики оказания социальной помощи, но это все сделано местными властями. При этом Лужков, на руках у которого находятся сотни пострадавших от терактов, не сделал пока ничего.
И вот этот закон, вы считаете, если бы он был принят, федеральный закон, он как-то мог бы уравнять всех людей?
Данный закон разработан на основании закона о помощи ликвидаторам Чернобыльской аварии всем. Как осуществляется помощь этим героическим людям, которые, слава богу, живы еще. Мы те, кому не все равно, знаем.
Ну, в общем, да, и сами чернобыльцы, кстати, отмечают, что их-то закон вполне себе хороший, если бы он еще и исполнялся, но другое дело, что многие принятые впоследствии законодательные акты дезавуировали положение этого закона, не говоря уже о том, что те, которые все еще действуют, просто правоприменители не спешат применять. И, тем не менее, Людмила, что же все-таки, какие принципиальные моменты содержатся вот в вашем проекте закона об социальной защите пострадавших в результате террористических актов? Что там вы считаете просто первостепенным и значимым?
Да, я сейчас скажу, но вот мы пока сидим здесь в студии, у меня пришла в голову такая мысль, может, мы зря критикуем Минюст, может, действительно, когда этот закон мы все увидим, махнем и скажем, ну, какие молодцы, все предусмотрели, все прописали, и, наконец-то, у нас государство обратило внимание на пострадавших. Будем надеяться, что все-таки этот закон именно такой.
Да, да? Держать.
Да, 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 держать пальцы скрещенными. Мы же предлагали отдельный закон, который бы не одной статьей отсылочной регламентировал порядок возмещения вреда. Ведь помимо возмещения вреда есть очень много социально-бытовых проблем. Когда дети остаются сиротами, тот же пример со школы, которая...
С лицеем Кораллова,
о котором мы говорили. То есть, прежде всего, в законе должно было быть определение, кто такой пострадавший от террористического акта. Потому что у нас есть пострадавшие от уголовно наказуемых деяний, у нас есть пострадавшие в гражданско-правовом смысле. А вот кто такие пострадавшие от террористического акта и контртеррористической операции, это должно было бы быть прописано. Почему? Потому что именно на этих людей, с нашей точки зрения, поскольку государство не обеспечило нашу безопасность, и люди попали под удар, может быть, из-за неправильной политики государства, может быть, из-за неурегулированности каких-то вопросов.
Может из-за халатности чиновников.
Да, может быть, из-за распада СССР. Все что угодно может быть, но ведь те люди, которые пострадали от теракта, они ни в чем не повинные люди, они жертвы. И то правонарушение, которое совершается террористами, оно ведь направлено не в отношение конкретного лица, не его ограбили, не его пытались убить, а пытались досадить государству. Поэтому государство должно взять на себя больший объем обязанностей перед такими людьми. То есть должно быть определение, кто такой пострадавший от террористического акта и контртеррористической операции. Второе. Должны быть прописаны те положения, которые распространяются на этих людей. Первое – это компенсации, выплаты ежемесячные, выплаты единоразовые. Внесены должны быть изменения в связи с принятием этого нового закона в жилищный кодекс, в гражданский кодекс,
в
закон об образовании, в налоговый кодекс. И мы предлагали освободить пострадавших от бремени нести обязанность перед государством по тем затратам, которые они осуществляют из-за террористического акта. Вот
Как, например, история с
Фроловой. Ее внуки учатся в этом лицее, ей предоставили бесплатно, государство посчитало, что она обогатилась и что она должна заплатить налог. Если бы она знала, что ей нужно будет платить налог 13%, а государство ей платит 215 рублей в месяц, да, в связи с тем, что погибли оба родителя и двое детей осталось, она бы, наверное, отдала детей в обычную школу, рядом с домом, они бы жили там спокойно, и платить бы ничего не надо было. Ей бы, наоборот, выплачивали пособие, кормили бы детей там бесплатно, форму выдавали и так далее. А здесь получилась совершенно иная ситуация. Потом коммунальные платежи, оплата квартиры, телефона и так далее, и так далее. Дальше трудовое законодательство, какие-то льготы по налогообложению, поступление в вуз детей, которые остались без одного или без обоих родителей, которые погибли в результате террористического акта.
И, конечно же, реабилитация.
Естественно, и, конечно же, реабилитация, выплаты компенсации каких-то. Если утрата трудоспособности, значит, и пожизненная пенсия, государство должно, ну, хотелось бы, конечно, мы все говорим, государство должно, а мне как-то сказали, что государство никому ничего не должно. Вот хотелось бы, чтобы государство взяло на себя опеку над такими людьми, и само государство возмещало те расходы, которые она тратит, от финансирования террористических организаций. Арестовали счет террористов, посчитали, что это отмывание денег, финансируемых террористами, да, арестовали счет, ну, направьте эти деньги в счет погашения того ущерба или погашения той суммы, которую государство уже выплатило.
Но это по французской аналогии.
Нет, это не по французской аналогии. По французской аналогии есть фонд, куда эти деньги поступают, в том числе туда поступают и государственные деньги, и деньги от общественных организаций, и просто благотворительные деньги. Любой гражданин мира может прислать туда деньги. И уже сами потерпевшие, представители потерпевших, представители государства распределяют эти деньги среди пострадавших.
Адресно,
да. Конкретно каждому человеку, сколько кому необходимо. А это немножко другая ситуация, потому что у нас не получится французская аналогия. У нас разворовывается все настолько быстро, еще нам не хватало еще один фонд, где будет государство, где будет непонятно что, и потом этих денег просто не отследить. Потому что если мы потеряли материальную помощь, которая пришла из-за рубежа пострадавшим, ее просто, она просто исчезла, не дошла ни до кого.
Пострадавшим от
террористических актов, да. То как мы будем следить поступление денег в эти фонды?
А куда, кстати, потерялись эти деньги, Дмитрий? Вам что-то известно, как-то это объясняли?
В 2005 году ФСБ Российской Федерации объявила о множестве счетов арестованных тех организаций, тех, которые осуществляли помощь террористам. А также Геннадий Гудков при своем визите в парламент Англии получил вопрос от парламентариев. Где тот миллион, который мы перечисляли на помощь жертвам терактов? Где отчет об его использовании? Ему нечего было ответить. Такой же вопрос он получал от парламента Германии. Эти деньги до сих пор не найдены. То есть государству выгодны теракты, выгодно получать помощь от других государств, и при этом конкретные чиновники на каком-то этапе успешно расхищают эти средства.
Но если в самом деле так происходит, то просто страшно жить в стране.
Марьян, да пример элементарный. Столкнулись в суде, когда по 14 тысяч выделяло московское правительство на захоронение, люди отказывались от этих денег. Эти деньги назад не вернулись в казну субъекта федерации, они просто растворились, их нет. То есть вот их адресно спустили в отдел соцзащиты, или как он правильно называется, и они
комитет
исчезли.
В комитет,
в департамент по социальной защите, они исчезли. Если потерпевший денег не брал, то тогда верните их
в бюджет
Москвы, да, но их нет. Точно так же, когда события развивались по поводу возмещения вреда, американцы арестовали огромный счет с деньгами, которые в том числе финансировали российский терроризм. И американцы нам предлагали: ребят, приезжайте, принимайте участие, доказывайте, какую сумму мы готовы выделить ее Российской Федерации для того, чтобы возмещать вред пострадавшим. Вы думаете, не палец о палец ударил? Нет, я думаю, может, кто-то и поехал, но ничего не известно об этом.
Что произошло дальше?
Да, что произошло?
Выделили какие-то деньги?
Абсолютно.
И если выделили, то куда они потом делись?
В суде я объясню ситуацию. Многие отказывались от похоронного автобуса. Кто-то отказывался, простите за подробности, от белых тапочек. Гробы, которые выделило московское правительство, не подходили для крепких, здоровых мужиков, которых мы тогда хоронили. Но все деньги были списаны в счетах, которые были выставлены фирмой «Ритуал». Все списано полностью. Эти деньги были перечислены московским правительством кому-то. Когда это всплыло на суде, представители московского правительства предложили: во внесудебном порядке придите, напишите заявление и тихо получите эти деньги, неиспользованные вами. Вот так московское правительство заминает. К чему приводит то, что московское правительство не занимается ни мародерством милиционеров, ни халатностью правоохранительных органов? Вспомним, что в том же самом Юго-Восточном округе недавно произошла трагедия. Милиционер Евсюков открыл стрельбу по посетителям супермаркета. И мы снова видим тех же людей. Генерал-майор Пронин, руководитель милиции города Москвы.
Теперь уже в отставке.
Теперь уже в отставке. Агеев, руководитель местного округа ОВД. В свое время он получил выговор за Норд-Ост. Его подчиненный майор Коровчук за то, что не поставил галочки в журнале инструктажа патруля, вылетел с места работы. Но московское правительство посмотрело сквозь пальцы на всю эту ситуацию, как и на мародерство сотрудников правоохранительных органов на месте теракта. А позднее, к тому же, на халатность или, может быть, тоже мародерство сотрудников прокуратуры, по которому сейчас проводится расследование. Возбуждено новое уголовное дело. То есть мы не сидим на месте. Несмотря на то, что наша заявка находится на рассмотрении в Страсбурге, мы, как граждане России, заставляем наше российское правосудие работать. И многое удается благодаря нашим адвокатам.
Ну, скажите, Людмила, с вашей точки зрения, вот в случае, когда будет принят специальный закон о содействии пострадавшим от терактов, можно ли будет вот избежать многих вот этих проблем, именно связанных с долгой судебной волокитой, разбирательствами для того, чтобы добиться тех или иных компенсаций или доказать, что ты понес такой-то ущерб от теракта?
Ну, я думаю, если это будут адекватные компенсации, если действительно те суммы, которые будут прописаны в законе, смогут загладить вред, причиненный и моральный, и материальный, реально пострадавшим от террористических актов и контртеррористических операций, то, конечно, дальнейшие обращения в Европейский суд, они минимизируются. Кстати, вот по поводу мародерства, да, ведь хорошо бы было, чтобы государство учитывало и такие случаи, и компенсировало вред. Но есть у вас негодяи в вашем ведомстве, украли они вещи, деньги и так далее. Ну, вы выплатите компенсацию с учетом этого, и пусть они воруют, ради бога, только государство пусть за них ответит перед человеком, который в бессознательном состоянии, а с него стаскивают одежду, кольца, деньги и так далее, да, забирают. Или на месте происшествия это все исчезает. А еще лучше, когда уже описано и в материалы дела передано, как было вот с пострадавшими от Нордоста, да. И, конечно, минимизируется, но я думаю, что те иски, которые уже есть в Европейском суде по правам человека, их оттуда изъять не получится, потому что нарушение права имело место быть. И
те жалобы, которые приняты приемлемыми.
Которые, наверное, приняты приемлемыми, которые уже находятся в Европейском суде, если только государство не заключит какое-то мировое соглашение с пострадавшими на основании вот этого закона, что есть закон, мы готовы выплатить, отзывайте свою жалобу из Европейского суда. Но вот с Нордостом это не получится. Почему? Потому что в Нордосте ведь не в основном не идет речь о компенсациях, что людям мало дали или не дали вообще. То есть это вторично. Первично это право на жизнь, первично это право на надлежащее объективное судебное разбирательство в разумные сроки. Потому что из всех заявленных ходатайств при рассмотрении иска ни одно удовлетворено не было. Из всех вопросов, которые мы ставили и которые необходимы были для разрешения этого иска, ни одного удовлетворено не было.
Здесь как раз речь идет о том, что людям гораздо важнее все-таки узнать, получить ответы на свои вопросы, узнать, что там было. И, может быть, вот в ответах правительства России, направленных в адрес Европейскому суду по правам человека, и будут раскрываться какие-то тайны, может быть, что-то станет ясно.
Мы уже видели эти ответы, никаких тайн там особых не раскрывается. Непонятно, зачем попросили провести этот процесс в закрытом режиме в Европейском суде по правам человека. Видимо, чтобы... Ну, Дмитрий Эдуардович, видимо, знает ответ на этот вопрос. Я вижу по его глазам.
Я не ответ знаю. Как раз мы уже, по-моему, второй год ждем от Европейского суда этого письма, сопровождавшего меморандум, да, Российской Федерации, который сопровождал этот, да, меморандум и было утеряно нашей замечательной почтой.
Вообще интересные события происходят с нашей почтой. К нам из Европейского суда якобы приходят документы, приходит скрытый конверт, в котором половина из того, что нет. Я прошу прощения, Дмитрий Эдуардович, я вас перебила.
Половина из того, что отправлялось,
да,
из Страсбурга,
да, да,
нет.
Да, да.
В данном случае исчезло письмо, которое определяло, в какие сроки мы можем подавать свои дополнения. Потому что ситуация меняется. К нам приходят новые ответы из прокуратуры. В частности, по самый Новый год, через 2 месяца после того, как мы прислали свой ответ на меморандум в Европейский суд, нам пришел ответ из прокуратуры, что в настоящее время нет законных оснований для проведения ситуационной экспертизы по Нордосту. Вот это письмо у нас Страсбург к рассмотрению не принял. Хотя до этого они нас просили своевременно извещать о всех изменениях в состоянии дела по Нордосту. Также, возвращаясь к Страсбургу, мы должны вспомнить, что Страсбург указал, что просьба относиться к документам, касающимся уголовного дела, касающихся расследований по Нордосту, присланных России Европейскому суду, как конфиденциальным. То есть при том интересе общественности к делу Нордоста мы вынуждены заклеить себе рот. У нас выбитый из рук фактический материал. Эта ситуация тем более странная, что материал уголовного дела выложен в нашем докладе, НОРТОС не окончено расследование. Они опубликованы на сайтах, давно известны общественности, разосланы во многие общественные организации. И после этого Страсбург по увещеванию России просит нас закрыть эти документы. Как же так? Это совершенно непонятно. А теперь еще хотел бы рассмотреть такой вопрос. Все-таки почему Россия вынуждена сейчас принимать этот новый законопроект? 11 июля 2002 года Комитет министров Совета Европы утвердил руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом. В том же ответе на законопроект, предложенный организацией «Волгодон», отмечено, что Конституционный суд Российской Федерации считает, что новый закон о борьбе с терроризмом, он корреспондирует данным руководящим принципам. То есть никаких вопросов нет. И общий смысл вот этих ответов на все инициативы пострадавших, он таков. Но не лезьте высоконным рылом в калашный ряд. То есть законотворчество – это удел субъектов Российской Федерации и назначенных чиновников. В то же время, в конце письма, мы благодарны вам за активную позицию в совершенствовании мер социальной защиты для граждан, пострадавших от террористических актов. Подписано с уважением, председатель комитета господин Петренко. Вот такое отношение властей. Но мы знаем историю.
Но это, по-моему, не худший вариант, потому что я когда беседовала с председателем организации «Голос» Беслана Эллой Кисаевой, и мне было тоже интересно, какой ответ они получили на свои обращения. То есть они тот же самый законопроект отсылали, но еще под ним собирали подписи, там 1700 подписей. И им пришел ответ такие из Государственной Думы, и общий смысл которого сводился к тому, что в случае, если мы назначим какие-то отдельные компенсации людям, пострадавшим от терактов, это может вызвать недовольство в обществе. И, в общем, нечего вам получать особый статус, потому что другие этого не поймут.
Вот я крайне удивляюсь, знаете, какой-то... Я ни в коей мере не хочу никого критиковать и говорить, что это неправильно. Вот Бахмина. Сколько, какая волна поддержки была в отношении одной единственной женщины, находящейся в беременности, в беременных местах заключения. И в итоге она вышла на свободу, родила ребенка и вышла на свободу. Здесь огромное количество пострадавших только от террористического акта. Сколько от контртеррористических операций? Это по стране, я имею в виду, 30 тысяч.
30 тысяч. Элла Кисаева сказала 30 тысяч по неофициальным, по
хотелось
30.
Бы, чтобы наша общественность, артисты, ученые, люди с именами все-таки обратили бы внимание не только на отдельно взятую личность, хорошо, что помогли, да, женщине, а вот на такое огромное количество людей, пострадавших от страшной трагедии. Ведь никто из нас не застрахован от этого всего. А получается, какая ситуация? Государство оставляет людей один на один со своей проблемой. И действительно, я не хочу себя хвалить там или, да, своих коллег, но тем не менее, если бы не поддержка вот наша пострадавшим, я не знаю, это давно бы уже, наверное, закончилось, и давно бы уже, может и нет, но тем не менее, вот нашлись юристы, которые решили помочь. И все это пошла волна, и внимание обратили. А если бы нет, а до этого сколько было терактов, и о людях забывали совершенно.
Людмила, а вы знаете, вспомнят о них, вы напрасно. Вот скоро будет 1 сентября, будет пятая годовщина трагедии в Беслане, и вспомнят, и в Москве наверняка выведут на улицы, выведут тысячи человек. То есть в то время, как в Европе люди приходят добровольно...
3 сентября. Это официальный день.
Угу. Ну, с 1 или с 1, 2, 3, вот в эти дни наверняка будут проводиться мероприятия, так или иначе связанные с событием в Беслане. Но самое жуткое и неприятное во всей этой ситуации, что вот эти акции пройдут разовые, пройдут наверняка какие-то благотворительные концерты, наверняка под это дело выделят какую-то помощь единовременную, какие-то подарки, и все, и о людях тут же забудут. Ну, собственно, так же и с Нордостом происходило.
Это как празднование, да, 9 мая, раз в году. Трагедия Беслана, трагедия Нордоста тоже раз в году. И все вспоминаем раз в году.
Ну, вот да, Чернобыльская трагедия. Да? А как живут эти люди вот на протяжении всего года? Никого не задумывается. Не
Я вспомню одно сентябрьское постановление, принятое еще господином Касьяном в 2003 году. На него, кстати, ссылаются в тексте ответа на законопроект организации «Волгодонск». В своем распоряжении правительство Российской Федерации выделило из резервного фонда 750 тысяч рублей, из фонда правительства Москвы еще 225 тысяч рублей. Итого почти миллион. Вроде бы много, да? Для оказания помощи пострадавшим от теракта в Норд-Осте. Зная общее количество бывших заложников, официально 912 человек, и без калькулятора легко оценить масштабность размеров помощи. Но есть один нюанс. Это распоряжение, подписанное Касьяном в сентябре 2003 года, оговаривает, что помощь должна быть оказана в порядке и размерах, предусмотренных распоряжением правительства Российской Федерации от 31 октября. Это об оказании материальной помощи погибшим 100 тысяч, пострадавшим 50 тысяч. Напоминаю, постановление о материальной помощи. Это еще одно доказательство тому, что никого в правительстве, не составлявших проект распоряжения, не подписавшего этот документ Михаила Касьянова, не интересовало количество пострадавших людей. Иначе как можно объяснить, что выделенные суммы при указанных в распоряжении размерах помощи хватило бы для 9 семей погибших заложников до 1,5 выжившего?
Остается только, Людмила, вернуться к вашим словам о том, что вот мы тут критикуем, а вдруг действительно Минюст что-то раз и придумал такое, наконец-то, человеческое, нужное и полезное, и вот примет, и людям станет как-то легче и спокойнее жить после всего этого.
А если не придумал, то, услышав нашу критику, пересмотрят тот законопроект, который они предлагают на рассмотрение Государственной Думы.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы пострадавших от многих терактов, и член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляр.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».